Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как чешские криминалисты вместе с украинскими коллегами собирали в Харьковской области доказательства о военных преступлениях и о том, почему Россия несет ответственность за то, в каких условиях содержатся украинские военнопленные. С вами Александра Вагнер. Гость этого подкаста – чешский криминолог-девиантолог Петр Пойман. Он уже много лет работает в Украине, входил в мониторинговую миссию ОБСЕ в Донбассе, когда там начались первые бои в 2014 году. С начала войны в Украине Пойман вместе с другими членами организации Team for Ukraine, или в переводе «Команда для Украины», занимается сбором доказательств с целью расследования потенциальных военных преступлений, совершенных российской армией в Украине. В этом процессе принимают участие и чешские криминалисты. Пойман учился в Петербурге, в Педагогическом университете имени Герцена и в Юридическом институте Генеральной прокуратуры России, где писал диссертацию об организованной преступности и торговле людьми. Его научным руководителем был профессор Яков Ильич Гелинский, российский криминолог и социолог. Пойман говорит, что, когда бывает в Украине, общается со свидетелями оккупации на освобожденных территориях, вспоминает многое из того, что в конце 2000-х, когда он приезжал в Петербург, ему рассказывали российские коллеги-криминологи. Он в основном работает в Харькове и его пригородах. Например, был в Изюме, когда там было обнаружено массовое захоронение на местном кладбище, где удалось эксгумировать 477 тел. Большинство погребенных во время оккупации Изюма погибли насильственной смертью. На телах были обнаружены следы пыток. И к этим смертям причастна российская армия, под контролем которой находился Изюм с 1 апреля по 11 сентября 2022 года. По словам чешского криминолога, в Украине речь идет не только о возможных преступлениях российской армии, но и об оценке действий российской полиции, сотрудников ФСБ, гражданских администраций, созданных после оккупации украинских территорий, а также военных структур, созданных Россией на территориях, контролируемых непризнанными территориальными образованиями ЛНР и ДНР. По словам Поймана, во время оккупации на ныне уже освобожденных территориях Украины происходило то, о чем рассказывал профессор Яков Гелинский, который в конце 90-х предупреждал, что концентрация богатства страны в руках небольшой группы людей при сохранении крайней бедности, в которой живет большая часть российского общества, не приведет ни к чему хорошему. Война стала, по мнению одного из его учеников, следствием этого неравноправия. Петр Пойман в последние месяцы анализирует свидетельства украинских пленных, находящихся в заключении как в России, так и на оккупированных ею украинских территориях. Он также изучает условия, созданные для военнопленных в России и на той части Донецкой области, которую контролируют российские войска.
В прошлом году я в основном занимался темой, которая связана с условием, как их держится украинские военные пленные и гражданские пленные в российских тюрьмах и в российских следственных изоляторах в СИЗО, кроме того, и в Донецке, потому что была возможность с этими людьми поговорить, сделать с ними интервью. Некоторые эти интервью были публикованы. Некоторые из этих свидетелей не хотят распространять информацию о том, какой у них был опыт, о том, что их родные находятся в следственных изоляторах или в российских тюрьмах, потому что боятся за их жизнь. То есть я занимался в первую очередь этой темой, и мое главное заключение в этой сфере такое, что существуют очень разные условия содержания в российских тюрьмах, даже в российских СИЗО или в СИЗО, которые находятся на оккупированных территориях. Очень большая ответственность за эти условия в руках директоров этих тюрем, вертухая, которые в этих тюрьмах работают. Тут очень большая ответственность этих людей. Есть условия, которые выносимы, и есть условия, которые приближаются к аду на земле.
А вот вы не могли бы подробнее рассказать об этих условиях и в чем разница, о каких тюрьмах идет речь на территории России, например, и на оккупированных территориях?
В общих чертах, наверное, можно сказать, что самые страшные условия, но это, можно, кто-то бы меня исправил, но я, на основании тех информаций, которые у меня на данный момент есть, самые страшные условия были или до сих пор есть в так называемых следственных изоляторах, потому что если нет права, вы не можете называть это следственным изолятором, потому что люди просто находятся в плену нелегально, без права на все. То очень страшные условия были, конечно, в изоляции, который даже не был следственным изолятором, это просто была такая тюрьма, сделанная с бывшего завода. Там очень сложно было выжить, и люди очень старались каким-то образом оттуда уйти, даже в другую тюрьму. И очень страшные условия, плохие условия, но не так много насилия было в следственном изоляторе номер 5 в городе Донецке. Мне это очень важно, потому что я знаю, где это находится, я знаю оба эти места, потому что когда я работал в ОБСЕ, я ходил вокруг этого и другого, просто не знал, что, особенно про произлацию, я немножко что-то знал, но про следственный изолятор номер 5, который даже ближе к центру Донецка, я даже не знал, что там происходит и что там с людьми делают. И у меня была возможность делать две длинные интервью, они публикованы, часть этого опубликована, часть мы готовим к публикации. Буквально в ближайшие дни будет у меня на чешском языке. Был Зудмила Хюсейновой, которая была в том и в другом, с этих заведений, так можно сказать, в кавичках. И она описывает в деталях, что там происходило. В целом, то люди, которые говорят про своих родственников, которые находятся в России, там в некоторых местах ситуация немножко улучшается. И есть у меня сведения о том, что можно было даже потом звонить с этих тюрем домой, или даже есть определенная услуга, которая предоставляется заключенным, можно письма передавать и так далее. Так далее. Очень сложно сказать какие-то общие заключения, потому что мы, конечно, много чего не знаем. Но в целом мне кажется, что самые страшные условия действительно были в Донецке.
А вот о каких конкретно военных преступлениях можно говорить в данном случае?
Ну, тут это пытки, насильство над женщинами, мужчинами сексуального характера и все возможное. Это очень длинный список, я не хотел бы что-то нужного забыть. Тут вопрос даже не в том, что очень большая проблема – это насильство, пытки и так далее и так подобное. Но есть тоже сами условия содержания, что люди содержатся в условиях, то, что Людмила Усынова описывает, например, условия, которые были в следственном изоляторе номер 5 конкретно в Каталашке, или как-то 18-10, где было два раза больше людей, чем должно было быть. По регламенту на каждой кровати надо было спать вдвоем. Это была женская каталашка. И она, как единственная политическая, была с криминальными заключенными. Многие из этих людей совершили абсолютно страшные преступления, в том числе убийство детей. Занимались распространением и принимали наркотики. Некоторые из них были психически больные. Была там женщина, которая была каннибалкой. И так далее, и так подобное. В этих условиях она прожила больше 3 лет. Гигиена никакая. Абсолютно недостаточно воды. В этой комнате не было никаких приспособлений для гигиены. Особенно для женской гигиены не было никаких средств. Использовали то, что было на месте. Все одновременно постоянно курили. 24 часа в сутки играл российский телевизор. И так далее, и так подобное. Происходили страшные вещи, потому что некоторые из этих женщин были психически больные, и пока суд не решил, что они должны находиться в психдиспансере, то они находились тут, в этой тюрьме, которая находится в этом следственном изоляторе. Некоторые пытались совершить самоубийство, доходило до драк и так далее, и так подобно. И в этих условиях, конечно, было очень сложно выжить.
Вы упомянули об условиях содержания в Донецке, а мы знаем, что очень многие украинские пленные находятся именно на территории России. По тем свидетельствам и по той информации, которая у вас есть, что можно сказать о российских тюрьмах, какие там условия, что там происходит с украинскими пленными, есть ли уже какая-то общая картина, российские органы не допускают, например, представителей украинского государства и международной организации в эти тюрьмы, то есть мы не можем понять, что происходит с украинскими пленными там.
Очень большая проблема в том, что общего представления о условиях нет. По информации, которую каким-то образом косвенно получается приобрести, есть тюрьмы, где условия не такие страшные. Но есть, например, у меня информация, я разговаривал со свидетелем, который мне сказал, что в некоторых тюрьмах, например, можно было звонить, потому что тюрьма более-менее под контролем была администрации, но в самой тюрьме внутри были телефоны, которые местные заключенные, не только украинцы, но тоже местные криминальные заключенные, просто использовали для контакта с остальным миром. И за определенную сумму можно было позвонить родным и успокоить их. В некоторых других тюрьмах работает официально связь и приписка. Для этого существует определенное приложение, через которое письмо в письменном виде, точнее его скан, можно отправить, и, если я правильно помню, где-то один раз в неделю свидетели говорят, что можно таким образом контролируемо общаться. Но про самые страшные тюрьмы мы, по всей видимости, не знаем, потому что просто оттуда никакая информация не приходит, и мы можем самую страшную информацию узнать только после того, как нам получится каким-то образом добраться на территорию России и обнаружить те условия, в которых украинские заключенные там находятся.
Поскольку Женевские конвенции определяют условия содержания пленных, можно ли говорить, что Россия нарушает эти положения Женевских конвенций теми действиями, которые по отношению к пленным украинским она применяет?
Конечно, безусловно. Это длинный список нарушений. В прошлом году мы с моим коллегой Адамом Сиберой и Яном Широм, который работает в факультете социальных наук Карлова университета, мы вместе принимали участие на обмене пленных на севере, недалеко белорусской границы. И если условия российских военнопленных в основном в Украине можно считать более-менее нормальными, там допускают и журналистов, Адам Сибера как раз снял несколько интервью с этими российскими военнопленными в Украине, то ничего такого в принципе в России невозможно. Нельзя проверить, в каких условиях они там содержатся. И мы даже не знаем, где они находятся. Самое страшное то, что если родные ждут своих родных, которые возвращаются из российского плена, то они в большинстве случаев не знают, если они точно приедут, потому что есть общие списки, которые согласованы. Но если конкретно ваш муж, брат или жена будут в этом списке, это вы узнаете только на месте. Значит, там ждали сотни людей, и только после того, когда автобусы с этими людьми пересекли границу, им кто-то отдал свой телефон, он не звонит своим родным, только в этот момент было можно точно сказать, кто приезжает. Большинство этих людей, этих сотен людей, которые там ждали, ждали, к сожалению, зря. И их родные не приехали. Они держали их фотографии и спрашивали других, которых уже поменяли, которые приехали на этих автобусах, если они вдруг их где-то не видели. Потому что они были единственным источником информации о том, где и в каких условиях находятся их родные. Не знаю, как вообще можно это сделать. Не представляет для России никакой сложности сделать полный список всех украинских заключенных и этот список передать как минимум их родным и информировать о том, если и где они находятся. Потому что тут это выглядело так, что те заключенные украинские, которых уже поменяли, показывают на фотографии, люди сделали такие большие фотографии. Я его видел где-то в Челябинске, в какой-то тюрьме, я как условно говорю, он ранен в хорошем состоянии. Вот это единственная информация, которая у многих этих людей есть. Если не работает, то, что я сказал, что можно общаться по этому приложению в письменном виде, но это касается небольшого количества людей. Это опять зависит, наверное, от директора тюрьмы или от решения какого-то там начальника.
А вот поскольку вы много лет изучали криминальные элементы в России, я хотела бы вас спросить, для вас это было вот эти условия, да, тюремные, о которых говорят возвратившиеся из плена люди, для вас это было чем-то необычным или вы, в принципе, знали о том, что именно так все и происходит вот в России?
Я, конечно, знал из других источников, что содержание в российских тюрьмах не очень хорошее, но, если честно, информация, которую я получил от Людмила Гусейнова, которая была в Донецке, когда она говорила, с кем она там должна была сидеть более 3 лет. При всем этом знании, которое у меня не было, я был шокирован. Я был, конечно, шокирован. И я такого страшного я не ожидал. Я общаюсь с людьми, которые имеют этих родственников в российских тюрьмах. Для меня, можно сказать, не открытием, но очень важной информацией есть тоже то, что мы не можем сосредоточиваться только на эти самые страшные преступления и остальных игнорировать. Потому что, конечно, даже если вы находитесь в тюрьме нелегально, потому что нет никакой правовой причины, чтобы вы там находились, даже это является преступлением. Конечно, очень хорошо, когда вас не насилуют, когда вас кормят, когда вы не мерзнете и живете в как-то более нормальных условиях. Но в целом это тоже является преступлением. И одновременно надо спрашивать у людей, у всех, которые были в российских тюрьмах или в тех тюрьмах, которые тоже российские, потому что это территория под оккупацией, за это все несет ответственность российская власть. Какую меру ответственности носит директор этих тюрьм? Значит, спрашивать даже на то, что вы не видели или что не произошло, потому что видим, что необязательно всех заключенных питают, насилуют, бьют током. заставляют не спать или не дают им еду. В некоторых тюрьмах более-менее нормальные условия, тяжелые, но нормальные. И это много говорит о ответственности конкретных руководителей этих тюрем и этих социальных изоляторов. Поэтому эта информация очень нужна для будущего трибунала или для будущего судебных дел пред украинскими судами или пред международным трибуналом. Потому что тут, по всей видимости, большую ответственность несут конкретные люди на конкретных местах, которые некоторые специально используют свое положение, чтобы питать, убивать людей и создавать им такие условия, где они не могут нормально жить. Это, мне кажется, самым важным заключением.
Рассказывает чешский криминалист и девиантолог Петр Пойман, который с начала войны осуществляет мониторинг, расследование и документирование предполагаемых военных преступлений российской армии, совершенных в Украине. Российские власти и военные систематически пытают и подвергают жестокому обращению украинских военнопленных с момента их попадания в плен и на протяжении всего последующего содержания под стражей. С этим заявлением в конце 2025 года выступила международная организация Human Rights Watch. Ее эксперты указывают, что действия российских военных представляют собой серьезное нарушение Женевских конвенций, действующих в условиях международных вооруженных конфликтов и являются военными преступлениями.
Пытки любого рода в отношении задержанных, будь то военнопленные или гражданские лица, строго запрещены международным правом и могут представлять собой преступление против человечности. Органы ООН, украинские правозащитные организации и Human Rights Watch проинтервьюировали сотни бывших военнопленных, и собранные ими доказательства свидетельствуют о том, что жестокое обращение с военнопленными – это не отдельные инциденты, а широко распространенная системная практика применения крайне жестоких физических и психологических пыток с целью уничтожить личность и чувство собственного достоинства пленного. Россия содержит тысячи украинских военнопленных в бесчеловечных условиях, лишая их достаточного питания, медицинской помощи и возможности поддерживать элементарную гигиену,
заявили в Human Rights Watch. По данным украинских властей, на лето прошлого года в российском плену находились 8 тысяч военных и 2 тысячи гражданских лиц. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в конце минувшего года назвал и общее количество россиян в плену в Украине. Речь идет о более 10 тысячах человек. 83% российских военнопленных – это рядовой состав в возрасте от 18 до 65 лет, около 76% – контрактники, включая завербованных в тюрьмах и ЧВК. О принуждении или обмане заявили 24% российских пленных в Украине. 40% имеют судимости, чаще всего за кражи, наркотики, грабеж и разбой, тяжкие телесные повреждения и убийства, заявили в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в Украине.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
«Радио Свобода». Всегда поверх барьеров.
Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – чешский криминолог и девиантолог Петр Пойман. Чешская организация «Команда для Украины» с начала полномасштабного вторжения России работает в Харьковской области. Ее сотрудники в том числе имели возможность ознакомиться с действиями подразделений генерал-лейтенанта Андрея Рузинского, командующего 11-м армейским корпусом Балтийского флота Западного военного округа Вооруженных сил России. В период с марта по июль 2022 года Рузинский занимал должность командующего российским воинским подразделением «Балаклия» и отдавал приказ российским войскам под его командованием прорвать суверенную границу Украины с целью начала полномасштабного вторжения, захвата и оккупации Харьковской области. В мае 2023 года, после освобождения оккупированных территорий Харьковской области украинской армией, Офис Генерального прокурора Украины заявил о наличии подозрений в совершении действий, ведущих к агрессивной войне. Генерал-лейтенанту направили повестку. Обвинение против Рудзинского стало первым обвинением в ведении агрессивных военных действий в Харьковской области. Об этом Петр Пойман также рассказывает в интервью. Вы занимались документированием военных преступлений, непосредственно совершенных в отношении гражданской инфраструктуры. Вы работали в Харькове. Не могли бы вы рассказать подробнее, что вам удалось выяснить, и, может быть, как эти материалы используются вами в дальнейшем, если уже есть какие-то результаты следственных действий на основании собранных вами материалов?
Там сложно сказать, что это не только мы, это не только я и не только наша организация «Team for Ukraine», в первую очередь, это сотрудничество с организациями на месте. В Харькове мы работали с организацией «Maidan Monitoring Information Center», мы работаем с ними до сих пор, и мне кажется, одним из хороших результатов, но который пока не имеет никаких практических результатов, что касается преступников, людей, которые совершили это преступление, это то, что получилось идентифицировать некоторых российских офицеров, которые совершали конкретные военные преступления в Изюме, в Харькове, в Харьковской области в целом. И материалы, которые мы собрали, уже легли в основу дела, которое ведет Служба безопасности Украины и Харьковской области. И это касается дела генерала Андрея Рудзинского, который руководил армией, которая перешагнула границу Харьковской области. И его военные, его подразделения совершали военные преступления на территории Харьковской области.
Вы не могли бы рассказать, какие документы вам удалось собрать с коллегами из Украины и какие доказательства его вины вы обнаружили?
Доказательством вины являются очень многие фотографии и свидетельства людей, с которыми непосредственно мы говорили. Это касается городов Изюм, Барвинково и в Харьковской области в целом. Что касается документов, наш коллега из Maidan Monitoring Information Center Женя Титаренко отвозил собственно лично эти документы в своей машине. Это было несколько машин документов, которые они обнаружили в штабе, где сидел и Андрей Рудзинский. Это было несколько машин. Самое интересное, с моей точки зрения, в том, что Рудзинский является таким, можно сказать, карьерным военным преступником. Мы просто до этого не знали его настоящего фамилии и имя. В российско-украинской войне он действует уже много лет. Он до 22 года был командиром подразделения на неподконтрольной части Украины. Там, если я не ошибаюсь, еще под другим именем выступал или как-то не высвечивался. Некоторое время тоже был командиром в Гюрме, в Армении, где по открытым источникам выступал за военное решение вопроса Нагорного Карабаха. И как раз, когда его подразделение были в Харьковской области, там уже можно было его идентифицировать, найти его имя, и есть даже его адрес, если не ошибаюсь, он живет где-то в Туле. И Служба безопасности Украины как раз туда и отправила все письма, но он на суде пока что не явился, но это, я надеюсь, только вопрос времени.
А какие конкретно преступления совершали его подразделения в Харьковской области, помимо того, что он нарушил государственную границу Украины?
Да, государственную и злочин агрессии против суверенной стране. Это репрессии на местном населении, это обстрелы гражданских объектов, бомбардировки гражданских объектов и так далее. Этого очень много.
А где он конкретно действовал? Потому что Харьковская область – это довольно большая территория. Где конкретно действовал он и где удалось обнаружить документы, которые свидетельствуют о его вине?
Документы получилось обнаружить в Балаклее. В Балаклее был штаб. Там была найдена основная часть этих документов. Что-то было найдено и в Изюме, и в Барвинкове. В Харьковской области в то время для русских это было очень неожиданно. Они бежали в большой спешке и оставили на месте очень много важных улик и документов. Благодаря этому все это получилось. Основная база документов была найдена на базе в Балаклее.
А вот что вы конкретно увидели, когда вы прибыли на это место? Что там было, что осталось, в каком состоянии был город, что говорили свидетели, местные жители, с которыми вы общались?
Я в то время основно работал в Изюме. В Изюме сразу после освобождения. И я увидел там много проживших свидетелей, людей, которые говорили о том, что происходило во время оккупации. Они очень мало чего знали про то, что происходило в остальной Украине, потому что у них не было интернета. Изюм был во время оккупации очень изолированным городом. И, в принципе, с этими людьми мы работаем до сих пор. И не только в плане следственных действий или работы с полицией, со службой безопасности Украины, потому что темой занимается и чешская полиция, некоторые свидетели до сих пор находятся тут в Чехии, мы с ними работаем, но мы свидетельства этих людей использовали в фильме, где люди высказывают то, что происходило в Изюме во время оккупации. Тут опять надо уточнить, что военными преступлениями, и это правда до сих пор, это подтверждают свидетели, и в настоящее время военные преступления не совершают только армия России или подразделения российской армии. Но многих военных преступлений совершают подразделения так называемой Донецкой и Луганской народной республики. И это была очень большая правда, в первую очередь в Изюме, где как раз эти подразделения были самыми жестокими. Я буквально пару недель назад встречался тут в Европе с свидетельницей, и она подтверждала, что именно подразделения коллаборантов были одни из самых жестоких. Если город уже находится в оккупации, то там действуют единицы Федеральной службы безопасности, которые тоже с помощью местных коллаборантов совершают очень многие военные преступления и просто убивают некоторых людей, которые, им кажется, могли бы представлять опасность для российской оккупационной власти. Были готовы списки людей, которые должны быть уничтожены в случае, если город или село будет оккупировано. Такие списки, я уверен, что они существуют и для других мест. Некоторые мои друзья, коллеги тут в Чехии находятся на таких списках, так как минимум на Чехии они существуют, наверное, и на другие европейские страны. Это люди, которые представляют какую-то опасность для России, и в случае оккупации они бы могли организовать какую-то деятельность, которая бы русским была неприятна. Вот такие люди и в Изюме становились в первую очередь жертвами репрессий. И в непоследнюю очередь многие преступления совершают тюремные администрации, и не только на оккупированной той территории, но тоже тюремные власти в России, в тех тюрьмах, где находятся украинские пленные. Это, в принципе, сейчас касается всей России.
Рассказывал чешский криминалист и девиантолог Петр Пойман, который с начала войны России в Украине осуществляет мониторинг, расследование и документирование предполагаемых военных преступлений российской армии. Вы слушали 16-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.